Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Весенний призыв и виртуальные повестки. Российские военкоматы зовут в армию через госуслуги. Приговор за протокол. Активисты засудили полицейского инспектора за фальсификацию дел. Нежелательный университет. Почему в России образование может стать преступлением?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что на этой неделе в России еще обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Басманы суд Москвы на 2 месяца арестовал жительницу Санкт-Петербурга Дарью Трепову, задержанную по делу о взрыве в кафе, в результате которого погиб прокремлевский военный блогер Владлен Татарский. Треповой предъявили обвинение по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ. По версии следствия, девушка принесла на творческий вечер и вручила Татарскому статуэтку, начиненную взрывчаткой. Суд в Ростове-на-Дону приговорил к 6,5 годам колонии строгого режима жителя Волгоградской области Евгения Никифорова. Его обвинили в госизмене за намерение вступить в ряды вооруженных сил Украины. А в Нижнем Тагиле по обвинению в госизмене арестовали супружескую пару. Пресс-служба ФСБ сообщает, что супруги, далее цитирую, «за денежное вознаграждение передали спецслужбам Украины сведения военно-технического характера, которые могут быть использованы против вооруженных сил России». Конец цитаты. Журналист Wall Street Journal, американец Эван Гершкович, арестованный в России по обвинению в шпионаже, 4 апреля впервые встретился со своими адвокатами. Его также посетили сотрудники общественной наблюдательной комиссии. 29 марта Гершковича задержали в Екатеринбурге. Российские власти обвинили журналиста в том, что он по заказу США собирал секретные сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса. Десятки независимых журналистов называют дело Гершковича политическим и требуют освободить своего коллегу. А Федеральная служба исполнения наказаний намерена обязать членов общественных наблюдательных комиссий уведомлять учреждения ФСИН о своем визите за 48 часов. Правозащитники раскритиковали эту инициативу, отметив, что она направлена на уничтожение ОНК. Московского музыканта и фотографа Григория Мумрикова приговорили к 1,5 годам принудительных работ за несостоявшуюся акцию «Сине-желтым дымом» на Красной площади. Суд признал его виновным в покушении на хулиганство. Прокурор запрашивал 4 года колонии. Дело Мумрикова связано с акцией, которую планировал провести 9 мая 2022 года художник Данила Ткаченко. Во время речи президента на параде Победы в Москве он хотел активировать фаеры с желтым и синим дымом. Акция не состоялась. Григорий Мумриков не признал вину. По его словам, о планах Ткаченко он не знал. На этом настаивал и сам художник. На сроки свыше 6 лет лишения свободы суд в Москве приговорил 4 свидетелей Иеговы. За организацию деятельности экстремистской организации Ивану Чайковскому, Виталию Комарову, Юрию Чернышову и Сергею Шаталову назначили по 6 лет и 3 месяца колонии. Еще одного верующего, Вардана Закаряна, приговорили к 4 годам и 3 месяцам колонии за вовлечение в деятельность запрещенной организации. Осужденные вину не признают и настаивают, что реализовывали свое право на свободу вероисповедания. В 2017 году Верховный суд России признал религиозную организацию свидетелей Иеговы экстремистской и запретил ее деятельность в России. С тех пор сотни верующих подверглись уголовному преследованию. 67-летнего карельского историка Юрия Дмитриева, осужденного на 15 лет, в 6-й раз отправили в штрафной изолятор мордовской колонии строгого режима. Ему назначили 15 суток ШИЗО из-за того, что он находился днем на спальном месте. По сообщению правозащитного центра «Мемориал», после приема лекарств у Дмитриева закружилась голова, и он присел на койку. Юрия Дмитриева осудили за насильственные действия сексуального характера по отношению к приемной дочери. Вину он не признал. Суд в Уфе обязал выплатить 200 тысяч рублей компенсации морального вреда дальнобойщику Александру Артамонову, которого избил сотрудник Росгвардии Алексей Лапшов. Конфликт между ними произошел в 2020 году на автозаправке. Артамонов остановился, чтобы починить автомобиль. Сотрудники заправки попросили его уехать, а после отказа вызвали полицию. Приехавший Лапшов после словесной перепалки ударил дальнобойщика по лицу. Против сотрудника Росгвардии возбудили дело о превышении полномочий с применением насилия. Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы» телеканала «Настоящее время». В России начался весенний призыв в армию. Служить отправят 147 тысяч человек. Ну, во всяком случае, такая цифра обозначена в указе президента. Это на 12 тысяч больше, чем прошлой весной, когда в армию набрали 134,5 тысячи срочников. В этом году у военкоматов нововведение. Они собираются рассылать электронные повестки призывникам, например, с помощью личного кабинета на сайте госуслуги, рассказывает Анастасия Тищенко.
Товарищ гвардии капитан и лейтенант, матрос Смайлов, военную присягу принял. Есть, расписывается.
За время войны или так называемой специальной военной операции в России проходит уже третий призыв на срочную службу в армии. В этот раз планируется призвать 147 тысяч человек. Для сравнения, осенью набирали 120 тысяч новобранцев. Минобороны России ожидает, что весной в армию из Ярославской области, например, отправятся 1500 новобранцев. Осенью план призывной комиссии в регионе составлял всего 650 человек.
Клянусь достойно исполнять воинский долг, мощно защищать свободу, независимость и конституционный строй России.
С ростом плана по призыву может вырасти и число уклонистов, считают ведомства. Для борьбы с ними Минобороны ввело новшество – электронное оповещение на госуслугах. О них рассказал на брифинге ведомства контр-адмирал Владимир Цемлянский.
Сотрудникам военных комиссариатов поставлена задача в ходе подготовки к весенней призывной кампании, которая начинается с 1 апреля, оповещение граждан осуществлять в электронном виде. При этом, в случае отсутствия технической возможности, оповещение будет проводиться и по старинке, путем вручения повесток.
На следующий день россияне, которые подлежат призыву, кинулись удалять личные кабинеты на госуслугах, куда могут прийти подобные оповещения. Но кнопки «удалить личный кабинет» не обнаружили. Правда, в Госдуме подчеркнули, что сообщения на госуслугах не являются повестками. Глава Комитета Совета Федерации по обороне заявил, что такой способ вызова в военкомат не предусмотрен законом. Об этом же говорят и юристы, например, директор школы призывника Алексей Табалов.
Минобороны хочет одурачить вас и обманом завлечь в военкоматы. Не ведитесь на это. Напоминаю, что в настоящее время законом о воинской обязанности и военной службе установлен только один единственный способ вызова граждан в военкоматы. Это бумажная повестка, которая должна вручаться лично в руки призывнику, а он за ее получение должен расписаться в отрывном корешке повестки.
В армию в этот призыв ждут россиян в возрасте от 18 до 27 лет. Освобождаются от службы, как обычно, студенты очных отделений и аспирантуры, опекуны несовершеннолетних детей и престарелых родителей, многодетные отцы или отцы-одиночки, те, кто ухаживает за больным родственником или имеет ребенка с инвалидностью в возрасте до 3 лет, те, чья жена беременна и срок составляет больше 26 недель, люди с непогашенной судимостью или находящиеся под следствием, а также работники МВД, ФСБ и МЧС. Сохраняется также право на альтернативную гражданскую службу, работу в госорганизациях или вооруженных силах, например, санитаром, почтальоном или водителем. Просить об АГС можно, если служба в армии противоречит убеждениям или вероисповеданию, а также в случае, когда призывник принадлежит коренному малочисленному народу России или занимается традиционным хозяйством и промыслами. Однако заявление на альтернативную службу нужно подавать за полгода до призыва. Минобороны обещает отправлять в зону боевых действий призывников не будут, но через 4 месяца службы в армии, согласно закону о воинской обязанности, могут предложить заключить контракт. После его подписания, вероятно, новобранца могут отправить на войну, вопреки обещаниям правительства и военного ведомства.
Эти декларации можно легко обойти, заставив срочника подписать контракт, а когда вы подписываете контракт, вас легко могут направить в зону проведения так называемой спецоперации. Поэтому, если вы вдруг оказываетесь на срочной службе, не поддавайтесь на провокации, не поддавайтесь на уговоры, не поддавайтесь угрозам, не подписывайте контракт, если вы не хотите оказаться на войне.
Правозащитники говорят, что в прошлые призывы случаев, когда новобранцев заставляли подписать контракты, было немного. Однако сейчас Минобороны выполняет вновь поставленный план – до конца года набрать и отправить воевать 400 тысяч контрактников и добровольцев. Не исключено, что среди них окажется немало призывников, согласившихся подписать контракты.
Это программа «Человек имеет право». Я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. И на видеосвязи со мной координатор движения сознательных отказчиков от военной службы Елена Попова и основатель проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин. Первый вопрос вам, Григорий, хочу адресовать. Если вы в курсе, что все-таки происходит вот с этими электронными повестками, о которых так настойчиво говорят в последние несколько дней? Я имею в виду повестки для призыва на срочную военную службу. Отправляют их или не отправляют? Поступали ли к вам уже такие сигналы? И понятно ли, насколько это законно или незаконно? Потому что даже нет согласия, я смотрю, у властей, у чиновников.
Повестки уже рассылают через портал госуслуги. Параллельно приняли решение, что теперь нельзя удалить свой профиль с госуслуг. Вы не можете больше просто технически этого сделать. И, судя по всему, вот сейчас снова внесли законопроект во втором чтении о порядке призыва. Много лет этот самый порядок призыва не менялся. Сейчас снова внесли этот законопроект. И, судя по всему, я могу ошибаться, у меня нет никакой инсайдерской информации, но я думаю, что как раз в этом законе во втором чтении добавят пункт относительно того, что электронные уведомления через госуслуги являются законными и, собственно, обязательными к исполнению. Сейчас их можно просто-напросто игнорировать, и я всех призываю игнорировать, а, возможно, их действительно легализуют.
Ну, насколько я понимаю, ваш проект «Идите лесом» создавался в первую очередь для людей, которые подверглись вот мобилизации, да, этой частичной мобилизации, которые вовсе не собирались участвовать в каких-то военных действиях, и в меньшей степени был рассчитан на призывников-срочников. Тем не менее, скажите, пожалуйста, вот уже сейчас, ближе к началу весеннего призыва или с началом весеннего призыва, много ли запросов к вам именно от срочников, от тех призывников, которых пытаются набрать сейчас?
На самом деле, да, так и есть. Уже каждый день где-то 40-50 обращений к нам поступает от призывников, и мы, конечно, готовы помогать не только мобилизованным и тем, кто подлежит мобилизации, но и срочникам, потому что основная задача проекта – это сделать так, чтобы как можно меньше россиян принимало участие в этой преступной войне и стреляли в украинцев. И для нас, собственно, это уже вопрос менее значимый. Это мобилизованный, это срочник, это кадровый военный. Всем людям, которые не хотят участвовать в этой войне, обращаются к нам. Мы, конечно, изо всех сил стараемся помочь.
По вашим наблюдениям, последние какие-то изменения в российском законодательстве, а также не изменения, а законодательные инициативы, о которых бесконечно рассказывают, и которые действительно путают людей, потому что вот как с этими повестками, непонятно, обращать на них внимание, не обращать на них внимание, там, накажут за то, что ты не явился по электронной повестке или вообще не зашел в госуслуги, или накажут. Вот по вашим наблюдениям, насколько все эти обстоятельства будоражат людей, призывников, их родителей, и сбивают с толку, и приводят в состояние такой некоторой апатии или, напротив, излишней ажитации, когда люди мечутся, и вместо того, чтобы предпринимать конкретные действия, юридически направленные там на спасение их детей от армии, выражусь таким образом, просто начинают, ну, буквально метаться и теряют время.
В принципе, конечно, сейчас очень действительно время тревожное, много непонятного и с точки зрения законодательства, и с точки зрения того, как это законодательство выполняется, конечно, потому что по нашим наблюдениям и осенние, и весенние призывы были гораздо более агрессивные и грубые со стороны военкоматов, чем прежде. То есть гораздо чаще они идут на нарушение своих собственных положений, гораздо чаще они идут на то, чтобы даже людей с различными отсрочками по здоровью все равно забирать и отправлять в армию. Вот. И, конечно, все это провоцирует тревогу, непонимание, как действовать, и Мне кажется, что сейчас действительно всем стоит сохранить контакты правозащитников, вот про проекты Елены, проекты «Идите лесом», прочих проектов, которые помогают мобилизованным и призывникам, и, по крайней мере, иметь эти контакты под рукой и на черный день.
Да, спасибо, Григорий. Переключимся на Елену, а вы оставайтесь, пожалуйста, с нами. Елена, вот вы координатор движения сознательных отказчиков от военной службы. По вашим наблюдениям, к этому весеннему призыву 2023 года таких сознательных отказчиков от военной службы стало больше? Кто-то еще там полгода назад уже действительно озадачился, чтобы подать соответствующее заявление о желании, например, проходить альтернативную службу?
Мне кажется, что интерес к отказу, он вырос. То есть мы такую картину наблюдали в самом начале войны, тогда... Потом на какое-то время люди, видимо, расслабились, поверив обещаниям, что срочники никогда в жизни не будут участвовать в специальной военной операции, и вот как-то никогда этого не было, и вот снова. Сейчас, мне кажется, я ощущаю, во-первых, осведомленность людей о том, что есть инструменты, да, но это чувствуется в характере вопросов. Хотя многие... почему-то призывники по-прежнему спокойны и уверены, что их никаким образом военные действия не коснутся. Военные действия не означают напрямую, да, на передовой, но это может быть где-то рядом, где-то близко, обслуживание вот этой всей системы. Почему-то, как ребята говорят, я спрашиваю иногда, вот там ты был в военкомате на призывной комиссии, я говорю, ты там агитацию-то проводил, сидят же там призывники. А они говорят, да, ничего страшного, схожу. То есть у всех по-разному.
Осенью, после как раз начала мобилизации частичной, началась в том числе и путаница, связанная с возможностью прохождения альтернативной гражданской службы. Понятно, что мобилизованные – это отдельная история, но одновременно появились какие-то слухи, разговоры о том, что пока идет специальная военная операция, то, соответственно, и призывники вроде как не должны претендовать ни на какую альтернативную гражданскую военную службу, а должны проходить службу в армии, как, в общем, и все остальные призывники. И никого, значит, ни по каким религиозным соображениям, ни по другим соображениям совести от службы в армии освобождать не будут. Разъясните, пожалуйста, сколько во всем этом правды?
Ноль. Даже, я бы сказала, минус один. Потому что никаких изменений в законодательстве нет. Ни закон об альтернативной гражданской службе не изменен. Никакого специального статуса на сегодняшний день какой-то, который бы говорил, нет. Более того, список организаций, которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, он сейчас опубликован Рострудом, не содержит таких организаций на территории вот этих вновь, как это называется, присоединенных.
То есть ничего этого нет, и все-таки закон об альтернативной гражданской службе для российских призывников по-прежнему действует пока еще, и они могут им пользоваться в полной мере. Правда, сейчас немножко поздновато это делать уже.
Нет, не поздновато. Не поздновато, потому что даже если вы пропустили сроки подачи заявления, да, вот там о том, что если вы подлежите призыву, весенний призыв, а это большинство учащихся колледжей, которые заканчивают 30 июня колледж, и остается еще 2 недели, призыва. Да, эти люди формально пропустили срок подачи заявления, но ничто не запрещает им это сделать, и люди делают это, и заставлять его рассматривать, и даже если человеку откажут, обжаловать его в суде, а там уже призыв закончится, а к следующему призыву подавать новое заявление. Большинство людей действительно пропускают вот эти прописанные в законе сроки, которые на самом деле связаны исключительно с тем, как аппарат чиновничный организует место для прохождения альтернативной службы. То есть просто после окончания призыва подается информация о всех людях, кому заменили, чтобы к следующему призыву Роструд включил этого человека, в приказ с указанием конкретной организации. И вот поэтому такое требование подавать заявление. Но ничего страшного, пойдет на следующий призыв, а не в этот призыв. Понятно, что те, кто сейчас подают заявление в этот призыв, они не пойдут на альтернативную службу. И это не самое страшное. Главное, чтобы человек на военную службу не уходил.
А вот с этим, наверное, бывает посложнее побороться. Давайте переключимся сейчас снова на Григория Свердлина. Я хочу поинтересоваться, Григорий, у вас, а сколько было и были ли к вам обращение от срочников, которым обещали, что они будут так и останутся срочниками, но через несколько месяцев службы по призыву их начали правдами и неправдами уговаривать заключать контракты на военную службу, и вот или задним числом кто-то за них подписал, и как вот им теперь от этой службы отбрехаться-то?
Отбрехаться очень сложно, потому что в условиях мобилизации, как мы знаем, контрактники и кадровые военные не могут уволиться в запас, вот, даже если срок контракта истек. И у нас довольно много было таких историй, и я, честно говоря, боюсь, что сейчас их будет еще больше, потому что есть вот эти негласные, в общем, цифры, неофициальные, про 400 тысяч контрактников, которых хотят в этом году призвать по контракту, ну, не призвать, а мобилизовать. Вот. И очевидно, что такого количества желающих служить нет даже близко. Нам из многих регионов рассказывают, как сотрудники там военкомов и даже, значит, сотрудники мэрии, которых некоторые губернаторы отправляют на усиление, так называемое, значит, для раздачи повесток, что их встречают, в общем, закрытыми дверями и матом из-за этих дверей. Явно совершенно, как бы, российское население совершенно не рвется на эту войну.
Добровольцами.
Да, да, несмотря на то, что нам рассказывает пропаганда. Вот, и совершенно очевидно, что действительно один из ресурсов, который видят эти люди, это склонять срочников к подписанию контракта. Как вы, может быть, помните, еще в 20-х числах декабря Путин и Шойгу озвучивали, что теперь срочники смогут с первого дня службы заключать контракт, а это значит, что их смогут, собственно, склонять к подписанию контракта практически сразу и сразу направлять на войну. И вот есть опасения, что, конечно, это будет происходить сплошь и рядом в весенний призыв. Мы следим за ситуацией, и ну, то, что делает «Идите лесом», мы, конечно, ребят в таких ситуациях готовы вытаскивать, готовы вывозить из страны, готовы прятать на территории России, то есть готовы помогать.
А как вот вытащить человека, срочника, из части уже, который, ну, пошел по каким-то причинам, решил все-таки пойти отслужить вот в этой армии этот год, чтобы уже его оставили в покое и жить дальше какой-то своей нормальной жизнью, а его на второй день, значит, заставили буквально, не знаю, может быть, под дулом пистолета даже, может, все что угодно может в голову приходить, зная практики российские. Вот. И вот он подписал контракт. Как его из части-то вытащить? Это если только он сам куда-то побежит, сбежит и будет с помощью искать.
Ну, здесь, собственно, основные рекомендации. У нас действительно такие истории происходили. Там в октябре было довольно много такого. Там, собственно, не столько дуло пистолета, как правило, работает, сколько угрозы. Вот идет мобилизация, не подпишешь, мы тебя на 10 лет посадим. Понятно, что все это как бы ерунда, но когда человек не очень знает свои права, и, ну и вообще находится в такой стрессовой ситуации, то довольно тяжело бороться. И были случаи, когда те люди, которые позже к нам обращались, действительно заключали этот контракт. Вот. Как помочь? Да, это помощь в дезертирстве, по сути. То есть, ну, естественно, мы рекомендуем людям оставлять форму, оставлять оружие. Например, у нас относительно недавно был случай, когда человек 23 февраля специально дождался, резонно полагая, что вся часть перепьется, она перепилась, и он дезертировал. Там дальше родственниками ему передали загранпаспорт, и мы его вывезли из страны. Вот, то есть, ну, вот это такая, да, помощь в том, чтобы сбежать с войны.
Мне подсказывают, что у Елены есть что ответить на этот мой вопрос. Давайте послушаем Елену Попову. А какие варианты вы могли бы предложить для спасения призывников, которых какими-то правдами и неправдами в первый же день службы, во второй день службы, не знаю, даже да хоть через полгода службы, вынудили подписать контракт?
Ну, во-первых, мне кажется, что можно все-таки немножечко подстраховаться. Если люди по каким-то причинам все-таки приняли решение идти в армию по призыву, оформить доверенность на близких людей, чтобы здесь осталось у родственников близких нотариальную доверенность представлять интересы во всех государственных органах и медицинских учреждениях. Во-вторых, сейчас вот прямо по ходу мне пришла мысль написать заявление, пусть родители помогут, во все органы военного управления, там военную прокуратуру, в Министерство обороны, гарнизонные округа, что я такой-то призван. Сообщаю вам, что я категорически против заключения контракта. И сообщаю, что если по каким-то причинам окажется, что я заключил контракт, значит, это было сделано под давлением и под воздействием. Под угрозами. Мне кажется, что, получив такое заявление, все будут с него сдавать пылинки. Уже были такие практики, да? Но если получилось так, что человек ушел в армию, ничего не успел сделать заранее, и, значит, там какой-то строгий дядя сказал, подпиши, как это было, или, наоборот, еще пряники бывают. Да все равно будешь так же служить, только денег тебе будет много. И ты маме поможешь, будешь хорошим мальчиком. Такие тоже бывают пряники. Человек подписал, а потом понимает, что все не так. Значит, действительно нужно делать то, что мы советуем сейчас всем мобилизованным, которые осознали, что это не для них. С этого момента он становится контрактником. И дальше он идет, уходит из части, помогают ему родные. У него есть 2 дня для самовольного оставления части, пока это не переросло в уголовное дело. Для того, чтобы подать заявление, допустим, он контрактник, да, с ним теоретически не могут расторгнуть контракт, то тоже здесь не очень понятно. Заявление, допустим, на альтернативную гражданскую службу, в котором указать, что вот у него сформировались убеждения, рапорт, да, рапорт по всем инстанциям, и если невозможно, пусть переводит обратно, это же не совсем расторжение, а простое расторжение контракта, пусть переводит обратно на военную службу по призыву, сходить, там, не знаю, к психиатру, получить какой-то диагноз, требовать, и дальше в течение вот этих 2 дней обязательно попасть в военно-следственный отдел с рапортом о том, что я был вынужден оставить воинскую часть в связи с тем, что, значит, я, во-первых, меня обманом там или, значит, угрозами заставили подписать контракт, я против, это не добровольный контракт, да, я требую его незамедлительно расторгнуть, перевести там меня, допустим, на военную службу по призыву снова. Ну, а кроме этого у меня формировались там, не знаю, убеждения. Понимаете, срочнику очень просто уволиться по состоянию здоровья. Комиссоваться срочнику, в отличие от мобилизованного, это достаточно иметь реактивную состояние реактивное на ситуацию. Сам призыв, нахождение вне дома, все дяди, значит, тут на тебя орут. В этом состоянии у него может быть повысится тревожность.
То есть ему главное до этого момента просто не успеть не подписать контракт.
Даже если он, я говорю, что даже если он подписал контракт, понимаете, вот на этих ранних стадиях, если он не уехал туда, он уходит из части и с позиции для военного следователя говорит о том, что меня принудили, я требую вот это, вот это, вот это, я не могу вернуться в часть. Вот, то есть подготовить эту позицию для военно-следственного отдела. И следователь его, скорее всего, прикрепит какую-то воинскую часть рядом с домом, да, будут какие-то действия, и здесь уже можно много чего делать. Подавать рапорт на АГС и так далее. То есть,
но это должен быть очень такой крепкий внутренний стержень у человека для того, чтобы всему нужна этому помощь. Противостоять.
Нужна помощь хотя бы по телефону родных, которые говорят, у нас есть 2 дня, это не уголовное преступление, не преступление, ответственность за которое предусмотрено уголовным кодексом, за 2 дня мы сможем легализоваться и эту ситуацию исправить. Да, я абсолютно уверена, что это можно делать и нужно. Они не заперты в клетке, да, они выходят, двигаются, как правило, они могут выходить в магазин. Всегда есть дырки в заборе, всегда можно придумать как. Вот. И, конечно, нужна помощь родных. Потому что изолированный человек, который ушел в армию, он, наверное, вряд ли сильно настроен на защиту своих прав. И если он уже подписал контракт под давлением, очевидно, что у него этого ресурса нет. Поэтому здесь, конечно, нужна помощь близким. Через которые поддерживают, говорят и так далее. Близкие-то имеют доступ к интернету, могут спокойно общаться, там, получать инструкции и так далее.
Да, Елена, спасибо большое. Я хочу переключиться сейчас на Григория Свердлина. По вашим наблюдениям, условно, из 100 человек, которые не хотят участвовать в военных действиях, но которые каким-то образом оказались вот под прессом этой, да, машины государственной военной, попали под мобилизацию, под призыв. Из этих 100 человек несогласных, сколько людей делают реальные шаги, реальные попытки сознательно уклониться от участия в войне?
Вы знаете, я на самом деле не могу, положа руку на сердце, какую цифру вам выдать, потому что те люди, которые к нам обращаются, ну, это как бы как раз те люди, которые решились что-то сделать. Вот. И к нам таких обратилось уже, ну, людей, которым мы помогли за эти полгода, уже больше 5000 человек. Сколько к нам не решилось обратиться, или не знали о проекте, или побоялись, я просто не знаю, но очевидно, что таких людей много. Мы, в конце концов, все видели, когда началась мобилизация 21 сентября, мы все видели очереди на границах, и мы практически не видели очередей в военкоматы. Никакие добровольцы не выстраивались, значит, в очередь и не спрашивали, кто тут последний.
Григорий Свердлин, основатель проекта «Идите лесом», который помогает людям избежать участия в войне России с Украиной, ну, те, кто может попасть под мобилизацию, под срочный призыв, действующим военнослужащим, вот помогает им не участвовать в этой войне. Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Суд в Москве оштрафовал инспектора полиции за подделку протоколов об административных правонарушениях, составленных против экоактивистов. 3 года назад они вызвали полицию, чтобы заявить об утечке химических отходов на месте строительства юго-восточной хорды в Москве. Заявление тогда не приняли, а экоактивистов обвинили в неповиновении полиции. И вот спустя 3 года суд признал, что полицейские сфальсифицировали документы. Но активисты недовольны приговором. Почему? Расскажет Иван Воронин.
«Едем в ОВД Москва-Речи сообщать об экологическом преступлении, а не то, что вы подумали», написал из автозака в своем телеграм-канале тогдашний муниципальный депутат Сергей Власов. На служебном транспорте 10 июля 2020 года активистов любезно предложили подвести сотрудники полиции. Заявление написали, объяснение дали, в ответ получили по повестке для составления административного протокола. Сперва активистов хотели обвинить в незаконном проникновении на охраняемый объект. Такие протоколы, кстати, нашли потом в отделе полиции при обыске. Но в итоге активистов обвинили в неповиновении полиции, что выглядело нелепо, вспоминает местная жительница Екатерина Максимова.
В этих сфабрикованных протоколах было указано, что мы якобы отказывались исполнить законное требование сотрудников полиции, а именно покинуть площадку, на которую мы пришли, чтобы вызвать сотрудников МЧС. Нас было 6, мы видели, что там происходит экологическое преступление, сброс радиоактивных химических отходов осуществляется на рельеф. Мы вызвали МЧС, охранники вызвали полицию, но у нас не было никакого конфликта с полицией, наоборот, мы попросили их помочь нам провести сотрудников МЧС на эту территорию, обеспечить им доступ.
Еще в апреле 2019 года экоактивисты обнаружили на месте будущего строительства юго-восточной хорды в районе Москва-Речья Сабурова превышение радиационного фона. Здесь в середине прошлого века складировали остатки урановых и ториевых руд. Местные жители выходили с протестами против стройки на урановом могильнике. 6 активистов вместе с Екатериной Максимовой суд в итоге оштрафовал, а в апелляции по ее делу на заседание вызвали полицейских, якобы составивших протоколы. Там они и заявили, что не узнают ни активистов, ни своих подписей в документах. Суд штрафы отменил и вынес частное определение о недопустимости нарушения закона на имя начальника полиции по Южному административному округу Москвы. В полиции начали проверку. Правда, отмененного решения первой инстанции хватило, чтобы подпортить жизнь Екатерине Максимовой.
Я после этого оказалась в каких-то базах МВД, других спецслужб. На меня постоянно срабатывают камеры в метро, меня задерживают по системе распознавания лиц сферы, но никогда не говорят за что. Меня просто останавливают в метро, увозят в ОВД. Я там сижу несколько часов и потом меня отпускают. Это происходит достаточно регулярно. В основном перед праздниками. Я, когда захожу туда, я понимаю, что я не знаю, куда я приеду. Туда, куда мне надо, или в какой-нибудь участок опять.
В суде обвиняемая, инспектор полиции Екатерина Злобина, признала вину в превышении полномочий и фальсификации доказательств. Она просила рассмотреть дело в особом порядке, принесла извинения активистам и перевела по 2000 рублей компенсации. Активисты отказались от особого порядка и денег, надеясь привлечь и других полицейских, участвовавших в фальсификации. Более того, только из-за переводов они в принципе узнали, что началось рассмотрение их дела в суде. Сама Злобина на допросе заявляла, что фальсифицировала протоколы по требованию начальства, но на скамье подсудимых она так и осталась в одиночестве. Суд 4 апреля ограничился штрафом в 110 тысяч рублей и частично удовлетворил требования о компенсациях. Прокуратура просила 5 лет условно.
На мой взгляд, такие мягкие приговоры просто дают карт-бланш силовикам на то, чтобы дальше фабриковать дела, нарушать закон и, ну, по сути, не привлекаться к ответственности, либо привлекаться, ну, так, постольку-поскольку с очень мягким приговором. То есть фактически ей сказали: продолжайте в том же духе, если что, мы вас прикроем.
Уголовную ответственность за фальсификацию по административным делам власти ввели в 2017 году. Этой нормы президентский совет по правам человека добивался 6 лет, отмечая, что в основном фальсификации касаются задержанных на митингах. В 2019 году правозащитники из проекта «Зона права» писали о крайне незначительном числе дел о фальсификациях, ссылаясь в том числе на лояльность судов к качеству таких протоколов. Повтор показаний, дописывание за допрашиваемых нужных фраз, традиционное «нет оснований не доверять сотрудникам». Полиции. Это, пожалуй, самая распространенная доказательная база и по сей день.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». В России растет число нежелательных организаций. На прошлой неделе Генпрокуратура впервые признала образовательный проект нежелательной организации. Речь идет о Свободном университете. В 2020 году его основали уволенные по политическим мотивам преподаватели Высшей школы экономики. Российские законы позволяют наказывать граждан за любое участие в деятельности нежелательных организаций. И теперь за сотрудничество со Свободным университетом или за учебу там грозит уголовная ответственность. Поэтому ученый совет решил приостановить работу проекта на территории России и развивать его за пределы юрисдикции Российской Федерации, рассказывает Анастасия Тищенко.
Формируют у студентов стойкую неприязнь к Российской Федерации. С такой формулировкой Генеральная прокуратура на прошлой неделе признала нежелательным образовательный проект «Свободный университет».
Разработанная и используемая ими литература имеет ярко выраженный антироссийский характер. В изданных работах под предлогом развития демократических институтов фактически обосновывается необходимость изменения основ конституционного строя.
Свободный университет был основан в 2020 году преимущественно преподавателями Высшей школы экономики, с которыми руководство не продлило контракты. Они решили создать свое образовательное учреждение без государственных рекомендаций к учебным программам. Все занятия проходят онлайн. Комментирует в эфире «Настоящего времени» одна из основательниц, профессор права Елена Лукьянова.
У нас есть огромный факультет, мы его цехом называем, социально-политический, в который входят политологи, психологи, социологи, юристы, их много. У нас есть цех филологии и наука о культуре. У нас есть философия и религиоведение, у нас есть историки, у нас есть творческие мастерские, они у нас называются «Свободные курсы Свободного университета». У нас есть школа точных и естественных наук, у нас есть антикоррупционная школа. То есть это полный практически набор хорошего уже уровня международного университета.
Теперь за сотрудничество со Свободным университетом грозит уголовная ответственность. Власти России, цитата, «пытаются посеять страх и недоверие, лишить граждан России права на образование», говорится в заявлении ученого совета. Чтобы не подвергать сторонников риску, было решено приостановить деятельность университета на территории России.
Логика нашей прокуратуры, она непредсказуема и не соответствует на самом деле закону, не с точки зрения даже объявления университета. Это, безусловно, незаконно, антиконституционно. Но сегодня наша прокуратура может кого угодно, за что угодно привлечь, Поэтому наша главная задача – обезопасить людей.
Свободный университет продолжит работу, но за пределами страны. Кроме того, доступным для россиян остается образование, в том числе онлайн, и в зарубежных вузах. За последний год принимать российских студентов отказались лишь несколько стран – Чехия, Польша, Литва, Латвия и Словения. Рассказывает ментор по образованию за рубежом международного агентства Unipage Марха Дедаева.
Все остальные страны принимают по такому же принципу, как и на офлайн-программы, поэтому все зависит от наличия таких онлайн-программ в университетах зарубежных. Больше всего таких программ предлагают США, Великобритания, Ирландия, Нидерланды, Канада. Принимают все так же. Иногда нам кажется, что даже более активно. Вот. То есть все зависит от требований. Никакой дискриминации мы пока что не встречаем.
Агентство Unipage помогает студентам из России и стран СНГ поступать в зарубежные вузы. По их словам, в последнее время количество желающих учиться за границей выросло, несмотря на то, что появились сложности.
На первом этапе это предоставление в ВУЗ сертификатов TOEFL и IELTS, то есть опыт подтверждения вашего уровня английского языка, они требуются во все ВУЗы практически. С этим сложности, потому что в России международные центры, где можно было эти тесты сдать, они закрыты. Остался TOEFL вариант, вот, но это центр один, и он в Москве. Второй момент тоже очень важный. Например, сложность возникает на этапе оплаты регистрационного сбора на момент подачи аппликации в университет. Оплачивать сейчас из России, понятное дело, нельзя. То есть тут приходится искать выбор. Это либо через третьих лиц, родственников, знакомых, у которых есть зарубежная карта, либо студент или родитель сам решает этот вопрос и оформляет зарубежную карту. Но из России оплачивать нельзя.
Но все вопросы решаемы, говорят эксперты. Экзамен IELTS, например, можно сдать в соседних странах – Казахстане, Армении, Азербайджане или, например, в Турции. Найти способ оплатить регистрационный взнос, как правило, тоже получается. А само обучение пока еще можно оплачивать через российские банки. Так что образование в зарубежных вузах, как альтернативное российскому, все еще доступно для россиян.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной сооснователь Свободного университета Кирилл Мартынов. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вообще случилось, что независимое образование в России стало, ну, становится прямо на наших глазах уже какое-то преступлением, чем-то буквально нежелательным?
Ну, вы знаете, это же долгая история, и на самом деле Свободный университет напрямую с ней связан с самого начала. Как вы рассказали уже, он возник, когда нас всех уволили, потому что мы, в общем, не очень подчинялись распоряжениям начальства, не говорили приятные вещи про российских чиновников, российские власти, говорили то, что мы думаем. В некоторых науках, особенно в социальных науках, критика властей – это, в общем, необходимая часть научного знания. Ну, взять, например, политическую науку или социологию. Я вот занимаюсь политической философией, когда ты разбираешь классические труды философов, которые говорят про свободу или справедливость, как-то сами с собой приходят не очень приятные примеры из окружающей нас действительности. Поэтому нам вот как настоятельно рекомендовали еще несколько лет назад сменить пластинку, что называется, и на своих занятиях или там в своих статьях утверждать, что на самом деле в России все замечательно, что, значит, у нас замечательное общество, прекрасная власть, никаких проблем нету. Фактически от нас требовали, чтобы мы отказались от, ну, собственно, наших научных занятий, чтобы мы согласовывали свои учебные программы с российской пропагандой. И по большому счету сейчас в сфере социального знания в России в целом происходит именно этот процесс. Часть преподавателей ушла в такую внутреннюю эмиграцию. Ну, скажем, один знаменитый политолог мне недавно объяснял, что его сейчас интересуют события в Древнем Крыму, и он занимается тем, что было 3000 лет назад там. А второй вариант – превратиться или превращаться в пропагандистов. И таких в России ученых, так называемых, достаточно много. Некоторые из наших бывших коллег по высшей школе экономики, ну, скажем, профессор Леонид Поляков, выбрали вот такую карьеру администратора-пропагандиста, который одно и то же говорит на федеральных каналах телевидения, в пропагандистских публикациях своим студентам и в своих так называемых научных работах. Свободный университет появился как ответ на этот вызов. Мы решили, что мы, в принципе, в состоянии без государства справляться. Мы способны со своими студентами общаться напрямую, без посредничества цензоров. И вот мы 3 года работали в таком ключе, но, видимо, теперь следующий этап наступает. Теперь вся эта деятельность фактически объявлена преступлением, то есть выбор, стоящий перед студентами и перед преподавателями, такой: либо врать и находить безопасные темы, либо вступать в такой конфликт с российским государством. Да, мы, как мы написали в заявлении ученого совета, мы считаем, что только государство, построенное на невежестве, может считать, что университеты – это нечто нежелательное.
Да, но с другой стороны, у студентов же есть право выбора, у них есть право на образование, соответственно, право выбирать, где и у кого учиться. Я могу еще, скрипя сердце, понять борьбу государства за умы школьников. Вот когда с самого детства в детском саду, потом, в школе пытаются их пичкать вот этой пропагандой, сейчас появились специальные уроки, но люди, которые идут учиться, получать высшее образование, они вообще-то уже совершенно летние. И почему государство вмешивается в этот их выбор? Почему за них решают, где им учиться и по какой программе? С вашей точки зрения, этому можно как-то противостоять в правовом поле?
Вы знаете, мне кажется, момент упущен. И даже наши коллеги, которых увольняли из высшей школы экономики, некоторые из них судятся, чисто формально за это, да, просто во имя справедливости, во имя того, что ты попытался доказать свою точку зрения официально российским властям. Но надо помнить, что все российское высшее образование, оно государственное практически на 100%, за редчайшими исключениями, которые уже практически никакого влияния не оказывают на ситуацию, в частности, за исключением Шанинки, которая пока в России существует.
И которая тоже под большим прессом, нужно отметить.
Которая вообще находится, уже, мне кажется, пресс – это не совсем тот термин. Шанинка находится, они должны об этом говорить, но, в общем, нету никаких гарантий того, что этот проект сможет в России существовать в ближайшие годы. Это все прекрасно понимают. В целом контекст очень простой. Практически сейчас запрещают не свободный университет, а вот этот запрет на деятельность свободного университета – это некая символическая граница для меня, которая свидетельствует о том, что любое современное образование, в частности в сфере социальных наук, но не только в них, де-факто является под запретом. Государству нужно в институтах, в университетах видеть, с одной стороны, пропаганду. С другой стороны, было бы хорошо, если бы эти распропагандированные ученые создавали для государства новые технологии и особенно новые вооружения.
Но это же невозможно. Наука же не может существовать в вакууме. Ученым нужно взаимодействовать, обмениваться опытом, получать новые знания.
Это так же невозможно, как и, скажем, начинать войну, с учетом и демографической, и экономической ситуации в России. Люди, которые принимают эти решения, в частности, о судьбе образования, либо они предельно некомпетентны, либо в некоторых ситуациях они предельно напуганы. Конечно, как в советское время и как после революционной эпохи останутся какие-то отдельные научные школы, которые будут заниматься, древним Египтом или какими-то или письменностью майя. Но даже я хочу это подчеркнуть, даже в сфере технического образования тот сценарий, который Российской Федерации сейчас предполагается, он невозможен для реализации. И потому что ученым нужно общаться друг с другом без опасения того, что их признают шпионами и иностранными агентами. И потому что даже для инженеров важно не только то, что они делают, но еще и какой-то смысл во всем происходящем. Да, не случайно один из главных гуманистов и главных таких мыслителей российского правозащитного движения – это именно физик по образованию, академик Сахаров. Невозможно вообще давать людям образование, не предлагая им свободной дискуссии, и честного какого-то разговора. Сейчас российское образование находится именно в этой точке.
По поводу как раз свободного образования. Можно ли считать объявление нежелательной организации свободного университета первым сигналом всем тем, кто хочет получать образование, отличное от российского государственного установленного государственного образца? То есть кто хочет учиться в зарубежных каких-то вузах, на зарубежных проектах, им тоже лавочку прикроют?
Это просто займет у российского государства какое-то время, и вполне возможно, что они на что-то более существенное отвлекутся в обозримом будущем. Дело в том, что просто свободный университет ничего преступного не делал и не делает. Да? То есть это просто университетские курсы, бесплатные для студентов, попытка создать какое-то сообщество, которое теперь придется разбирать на части, чтобы никто не пострадал. да, из тех людей, которые в России находятся. И поэтому, если российское государство узнает, что, например, у нас есть в России там 100 студентов, которые ходят на курсы в Гарвард, я уверен, что они и Гарвард могут объявить нежелательной организацией и любую другую структуру. Тем более, есть уже прецедент, есть Бард-колледж, который сотрудничал с российскими проектами образовательными в Санкт-Петербурге, с Европейским университетом. Они тоже нежелательные организации, поэтому мы, кстати, не первая, но мы первая российская, российского происхождения, которая с этим столкнулась. Там удивительные вещи, на самом деле, происходят, потому что, скажем, в Бард-колледже находится архив философа Ханны Арендт, которая как раз писала о тоталитаризме и о таком человеческом выборе политическом в такие эпохи, как 40-е годы прошлого века. Вот этот Бард-колледж, видимо, чтобы Ханну Арендт никто в России не изучал, тоже признали нежелательной организацией. Процесс уже запущен, вопрос в том, насколько образованы наши цензоры, насколько они знают, как люди в современном мире учатся. Может быть, они не все могут заметить из своей генеральной прокуратуры.
Если надеяться, что вот нынешняя ситуация не затянется надолго, и Россия все-таки начнет не закрываться от мира, а открываться навстречу мира, но в каком-то обозримом будущем, то можно ли будет восстановить вот те научные связи, и как быстро восстановить учебные программы, восстановить фактически вот это вот образование в России, которое строили на протяжении там, двух десятков лет? Или успеют сейчас вот за небольшой срок разрушить все так, что придется буквально из руин что-то собирать по частям?
Ну, вы знаете, мне кажется, у этой проблемы есть две составляющие. Первая составляющая – это как долго протянется правление Путина и война. И мне кажется, здесь между первым понятием и вторым уже можно ставить знак равенства. И в этом смысле, если это будет длиться еще годы или десятилетия, то я боюсь, что такого явления, как российская наука, просто больше не останется. Потому что современная Россия – это даже не Советский Союз, которая попыталась создать свою, по крайней мере, научно-техническую школу, да, конкурируя в холодной войне. Сейчас это в современном мире просто невозможно, тем более невозможно с теми интеллектуальными ресурсами, очень ограниченными, которые есть у Владимира Путина и у его правительства. А вторая составляющая заключается в том, что российское образование в моральном кризисе, если не сказать катастрофе, находится, потому что российским ученым запрещено, тем, кто преподает в России, им запрещено высказываться по поводу войны, с одной стороны, как и всем остальным гражданам России. И это очень, очень тяжелый такой личный выбор. Хочешь ли ты фактически уехать из страны, да, и бросить свой университет, либо вот ты остаешься и молчишь. И что хуже всего, год назад было опубликовано знаменитое письмо ректоров российских университетов, больше 200 человек, которые сказали, что, в общем, они поддерживают специальную военную операцию и политику президента Путина. И это означает, что, по-хорошему, с мировой точки зрения, этих людей, эти университеты, их просто нужно распускать, разгонять. Они сделали выбор в пользу того, что они просто слуги государства, у них нет никакой собственной совести, ответственности. Они радуются, они отправляют студентов делать проекты на оккупированных территориях, как это сейчас происходит в высшей школе экономики. Они участники войны в значительной степени. И если это продлится еще долго, я боюсь, что образование ляжет в такие руины, из которых оно больше не встанет. Темпы распада очень высокие, что там 3, 5, 10 лет достаточно для того, чтобы просто у нас вообще не осталось в стране образованных людей, по крайней мере, как какой-то социальной группы заметной. Да? Будут отдельные такие уникумы, такие Ломоносовы нового типа, да, но не более того.
Кирилл Мартынов, соучредитель Свободного университета, который Генеральная прокуратура на днях признала нежелательной организацией в России, был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо вам, Кирилл.
Спасибо большое, всего доброго.
До свидания. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Привет, это Полина Галуева
и Иван Толстой.
В этом году «Радио Свобода» празднует свой 70-летний юбилей.
Господа, стоимость одной радиостанции, финансирование ее в год – это стоимость одного крыла, одного бомбардировщика.
О том, что за эти годы происходило в мире и на волнах радио, расскажем в новом подкасте «70 лет свободы». Слушайте нас в эфире по пятницам в 18:32 по московскому времени.